Вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Экологи из Краснодарского края просят политического убежища в Германии. Анатолий Кучерена объясняет, зачем поставил подпись под письмом 55. Любители рыбалки готовятся к акциям протеста. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Ну, а начнем нашу программу с печального известия. В Москве в возрасте 36 лет скончалась заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. В последнее время она тяжело болела. Галина Кожевникова занималась проблемами национализма и ксенофобии в России и была частым гостем на радио «Свобода». Галину Кожевникову вспоминает директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Наверное, основная черта, которая была у Гали, которая всегда поражала, это ее, с одной стороны, целеустремленность и глубокая погруженность в тему, а занималась она сложной темой и крайне опасной на сегодня темой, да, вопросами ксенофобии, вопросами расовой ненависти и тому, как и что можно делать, чтобы эти явления не поражали наше общество. И Галя, в общем-то, она, наверное, один из очень немногих экспертов в нашей стране, которая хорошо понимала эту проблему и могла о ней говорить очень профессионально, очень вдумчиво, без истерики, очень аргументированно. И я уверена, что она могла бы выдержать спор с любыми противниками, с любыми оппонентами по вот вопросам, связанным с ксенофобией, с ненавистью, с враждой на национальной почве. И на самом деле, ну, довольно трудно сейчас представить, как, в общем, как дальше жить, да, без Гали.
Наталья Таубина, памяти Галины Кожевниковой. Говорит Радио Свобода. В Москве 15:10. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Продолжаем. Двое активистов экологической вахты по Северному Кавказу написали заявление о политическом убежище в Германии, но пока не передавали их в посольство. Ранее сообщалось, что в посольство обратились Сурен Газарян и Зуфар Ачилов, которые вместе с Дмитрием Шевченко и Евгением Витишко были приговорены к административным арестам после разгона акции экологов около дачи губернатора Краснодарского края. В интервью «Радио Свобода» Зуфар Ачилов рассказал, что заявление на эмиграцию будет крайней мерой в случае повторного ареста экологов.
Я передал на всякий случай данное заявление своему адвокату. Я говорю, в случае, если будет меня там арестовать повторно, уже выйдя из спецприемника, из-под ареста, по опять надуманному на меня заведенному уголовному делу об избиении сотрудника милиции, там, что я погон сорвал, порезал ему руку каким-то образом, причинил ему телесные повреждения, 319 уголовного кодекса, применение насилия в отношении представителя власти. Я ему так передал. Если, говорю, что это серьезная статья, там меня опять могут закрыть не на 5 суток, на пару месяцев до проведения вот этого следствия, в качестве меры пресечения, взять под стражу. И я ему сказал, если что, на всякий случай передай вот это заявление, что я протестую против этого всего, таким образом передашь мое заявление в посольство Германии. Что это уже вообще беспредел, понимаете, довели до крайней точки, что... Пусть он скажет, что граждане, которые живут на теплом Черноморском побережье, значит, вроде благодатный край, уже не может чисто морально выдерживать вот этого прессинга, давления власти, чиновников, которые только тем и занимаются, что копят себе богатство, не думают о народе, перегораживают Черноморское побережье, захватывают земли, строят на них свои дворцы и дачи.
Зуфар, правильно ли я вас понял, что вы готовы пустить в ход ваше заявление о предоставлении политического убежища в Германии только в том случае, если почувствуете, что начнется новое преследование вас?
Только в этом случае, да. Потому что уже действительно накипело. У меня семья... Двое детей малолетних, 4-5 лет. Тоже уже все в шоке, понимаете, от такого террора. Мы боремся, как патриоты России, действительно, за землю за нашу, за побережье моря, чтобы все могли пользоваться, да, чтобы было все вообще доступно каждому гражданину России. Кто приехал, пожалуйста, отдыхайте, купайтесь. А у нас мы видим совсем обратное. Кто борется с коррупцией, те же чиновники, которые обязаны с ним бороться, значит, они борются с нами, борцами против коррупции. То есть у нас все перевернуто получается, в Краснодарском крае все ног на голову.
Ну, это серьезный шаг — уехать в другую страну, бросить все. Вы действительно серьезно готовы уехать в эмиграцию? Как к этому отнеслась ваша семья?
Это просто было сделано в пылу эмоций, что ли, от отчаяния, когда вот сидишь вот внутри клетки там, когда там ничего нет, что положено, даже по требованиям, постановление правительства есть, условия содержания, когда этого ничего нет, минимального даже, ни воды, ни нормального питания, ни освещения, чтобы читать газеты, там, книги, и нет постельного белья, мы просто в комнате ворохе грязи сначала, значит, лежали там все в лёжку. Вот, когда приходится голодать уже от отчаяния, я вот сделал такое заявление. Ну, я еще, честно говоря, всерьез об этом, конечно, ни с кем не разговаривал, ни с женой, ни с кем. Просто это было, ну, так спонтанно, что ли, вот такое, как бы взрыв эмоций.
Вы на сколько суток были приговорены?
На 7 суток, потом районный судья изменил решение мирового судьи и снизил наказание на 5 суток.
Вы также принимали участие в голодовке?
Конечно, мы все вместе принимали, четверо у нас сотрудников экологической вахты.
Как относились сотрудники правоохранительных органов к тому, что вы объявили голодовку?
Отнеслись просто с издевкой. Психиатр, что, ну голодуйте, вам же хуже. Быстрее типа сдохните, в таком плане, что меньше нам проблем будет. Мы же там начали писать заявление, что то, значит, не соответствует нормам содержания, того нет, этого. Видимо, никто по этим делам, никто не таскал никуда, не обращался. Все же боятся все-таки спецзаведения. И мы начали, когда вот это дело, они, ну, в общем, никак не реагировали. Не было контроля со стороны медика, как положено. В отдельную камеру нас не помещали. Сначала всех раскидали по камерам, где сидят там бомжи, уголовники. Даже элементарных вот этих всех требований никак они не соблюдали. То есть относились ко всему наплевательно. Пресс-хата, вот чистая пресс-хата, запугать нас, задавить, не знаю, или пусть они там сдохнут, может, так еще лучше было, вы понимаете, вот в таком плане.
Некоторые ваши друзья все еще остаются в заключении, есть ли у вас информация о том, как они себя там чувствуют?
Ну, я когда уходил, значит, у двоих поднялась температура выше 38 градусов, подозрение на пневмонию. Шевченко Дмитрия проверила, скорая помощь вызывали, мы у него подозрение вот на это дело, повели на рентген и пешком пошел, да, под охраной. Потом вернулся обратно, я спрашиваю, в чем дело? Он говорит, да ничего, рентген они не посмотрели, у нас, говорит, все и не работает, приходите завтра. Вот я не знаю, что там с ними происходит сегодня. То есть вот такое отношение, нечеловеческое отношение вот к нам, гражданам России.
Зуфар Ачилов, активист экологической вахты по Северному Кавказу, говорит Радио Свобода. В Москве 15:15. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в возрасте 36 лет скончалась заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. В Белгородской области жертвами катастрофы самолета Ан-148 стали 6 человек. В Ливии войска, верные Муаммару Каддафи, попытались отбить город Эс-Завия у повстанцев, но те отразили атаку, сообщается о 18 погибших. Сегодня после выпуска новостей в 17 часов гостем программы «С христианской точки зрения» будет Михаил Анатольевич Бабкин, изучающий историю взаимоотношения Русской Православной Церкви и Русской Православной Монархии в начале 20 века, особенно в связи с Февральской революцией. Ведет программу Яков Кротов. На днях 55 деятелей культуры и спорта выступили с письмом в защиту российской судебной системы, которая, по мнению подписавших документ, подвергается дискредитации после приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Обращение поддержали олимпийский чемпион Владислав Третьяк, телеведущая Тина Канделаки, артисты цирка «Братья Запашные» и другие известные люди в России. Ранее свои комментарии «Радио Свобода» предоставили главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, художник и музыкант Сергей Бугаев и артист цирка Эдгар Запашный. Наш коллега Мумин Шакиров побеседовал с еще одним подписантом, членом Общественной палаты, адвокатом Анатолием Кучериной.
Инициатором обращения стал глава Общественного комитета за открытость правосудия Денис Дворников. Комитет был создан в конце 2010 года. Заявленная цель – реализация проектов по обеспечению общественного контроля в области правоприменения и деятельности судов. Адвокат Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Юрий Шмидт назвал считал письмо заказным. По его мнению, этот документ вышел из-под пера кремлевских чиновников и направлен против его подзащитных. Подписавший обращение член Общественной палаты Анатолий Кучерина считает иначе.
Я подписывал защиту судебной системы. Меня, конечно же, как гражданина России, безусловно, волнует, как работает у нас судебная система, как работает конкретный судья и какое решение он принимает по тем или иным фактическим обстоятельствам, если мы говорим, допустим, о уголовном деле. Но меня, конечно, в то же время тревожит ситуация, связанная с тем, что в адрес судей поступают письма с угрозами. Вы знаете о том, что председатель районных судов города Москвы получили письма за якобы подписью Чувашова, которого убили летом. Я, конечно, понимаю, что кто-то может воспользоваться этой ситуацией и эти письма отправлять для того, чтобы опорочить ту же оппозицию.
Ну вот господин Дворников в своих комментариях к этому письму возмущается тем, как посмело помощник судьи Виктора Данилкина Наталья Васильева выступить с разоблачениями против своего шефа Данилкина на канале «Дождь». И судя по высказываниям Дворникова, он явно в этом конфликте занимает одну из сторон. Вот вы его поддерживаете?
В части того, что он может давать какие-то ярлыки Наталье Васильевне, нет, конечно. Она высказала свою позицию. Я публично об этом уже говорил, о том, что то, что сказала Васильева, и то, что говорит Данилкин, ведь по существу то, что она сказала, она обвинила его в совершении тяжкого преступления, то есть в вынесении правосудного решения. Почему же тогда Данилкин не подает заявление? Мы тоже, кстати, комиссии будем с этим вопросом разбираться. Ведь это нельзя оставлять таким образом. Но согласитесь, что мы не можем сегодня нашу судебную систему рвать по политическим соображениям. Простите за выражение. Если судья Данилкин, как утверждается, не самостоятельно принимал решение, ну давайте тогда поставим вопрос об отстранении от должности того судью, или вернее того председателя суда, в данном случае председателя Мосгорсуда, поставим вопрос об отстранении ее от должности. Но есть же механизмы. Но если мы сегодня будем говорить о том, что нет доказательств, не являясь участниками процесса, но мы погубим все абсолютно. Вот моя позиция, вот она в чем заключается. Я не писал письмо против Ходорковского, и я не могу такого письма писать, потому что я не являюсь участником процесса. Неважно, Ходорковский, Иванов, Сидоров, не имеет значения.
Но если прочитать внимательно текст письма, там идет наезд на активистов, на общественность, но не на власть. Это же очевидно. И господин Юрий Шмидт, защитник бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, прямо утверждает, что это письмо вышло из-под пера кремлевских чиновников, а именно Суркова.
Я вам утверждаю, что никакого пера здесь Кремля нет. Мне позвонил Дворкин и сказал, вот есть такая тема, вот письмо по Чувашову, вы как председатель комиссии знаете? Я говорю, знаю. Да, потому что это есть в моем распоряжении. В отношении других судей вы знаете, поступают угрозы? Я говорю, конечно, знаю. Вот мы хотим такое письмо подготовить в защиту судебной системы. Ну, конечно же, я не откажусь подписать. Не надо меня вовлекать в то, что я против Ходорковского. Я не могу быть против Ходорковского. Я за то, чтобы у нас принимались решения на основании закона, а не на основании там каких-то рычагов телефонного права, либо административных рычагов, либо какого-то другого давления. И второй вопрос. Приговор Ходорковского не вступил в силу. У нас еще есть возможность сегодня, с учетом общественного мнения, посмотреть, как этот приговор будет рассмотрен в кассационной инстанции на предмет законности и обоснованности вынесенного решения. Но я против того, чтобы мы избранно подходили к этому. Я за то, чтобы мы всех так же защищали эффективно, как мы защищаем Иванова, Сидорова, Петрова там, и других граждан. Чтобы не было таких ситуаций, таких казусов, как судья Данилкин, чтобы было других казусов, чтобы этот судья, который выносит решение, чтобы он отвечал перед собственной совестью и перед обществом тоже. А сейчас устроили маскарад. Васильева говорит одно, Данилкин говорит другое. Ведь поверьте мне, мне пишут очень много людей из России, из других стран, из других государств, спрашивают у меня, что же вы все время будете с Ходорковским, а кто же будет нас защищать? Как нам реагировать на это?
Ну просто не у каждого заключенного есть оппонент в лице премьер-министра страны, который с высокой трибуны заявляет, что вор должен сидеть в тюрьме, у фигурантов дела ЮКОСа руки по локоть в крови. Это происходит незадолго до вынесения второго приговора Ходорковскому и Лебедеву, не правда ли?
Вы понимаете, я могу согласиться с тем, что неважно, согласитесь, неважно, кто является оппонентом. У меня тоже были разные оппоненты. Я защищал разных людей, от простого до министра. Я никогда не боялся оппонентов. Нам важно сейчас добиться того, чтобы человек, который принимает решение, который решает судьбу человека, это судья. Он должен принять решение по закону. если он будет принимать решение, потому что кто-то большой человек в обществе сказал именно так, что о чем мы говорим, и невозможно тогда что-либо сделать. А вот как проконтролировать эту судью, эти механизмы есть. И вот по совершенствованию этих механизмов, вот этим мы должны заниматься вместе с теми, кто в том числе отстаивает интересы Ходорковского. Там очень работают профессиональные адвокаты. Я их знаю. Они действительно очень профессиональные, качественно работают. Я ничуть не сомневаюсь в их позиции. Но давайте мы все-таки не будем это превращать в маскарад, потому что в итоге вредит самому Михаилу Ходорковскому, поверьте мне.
Это был Анатолий Кучерена. В день, когда было обнародовано письмо 3 марта, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что судебная система в России отягощена язвами, пороками и недостатками, и подчеркнул, что все граждане должны быть равны перед законом. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Российская телеведущая Тина Канделаки извинилась перед журналистом Радио Свобода Мумином Шакировым за необоснованные обвинения во взломе ее аккаунта в Твиттере. Шакиров вел переписку с Канделаки с помощью СМС, пытаясь взять у нее интервью в связи с появлением так называемого письма 55, под которым стояла и ее подпись.
Я еще раз приношу вам свои извинения. К сожалению, я очень эмоционально отреагировала. Вы знаете, в первую минуту даже не подумала о том, что взломать Твиттер мне мог любой человек в этой ситуации. Более того, вы знаете, я смотрела на комменты о том, что, например, а как он может взломать Твиттер, если его нет в Твиттере? Как вы понимаете, вы можете не иметь аккаунт в Твиттере и абсолютно взломать аккаунт другого человека. То есть я хочу вам сказать, что я в эмоциональном состоянии, к сожалению, как бы, да, там почему-то в первую очередь, находясь в переписке с вами, которую вы тоже опубликовали, эмоционально как бы указала на вас, но я абсолютно не права. Безусловно, я не имела права, не перепроверив этот факт, не поговорив с вами, так сказать. Поэтому я завтра в ЖЖ принесу вам публичные извинения, и они будут везде, включая, естественно, вашего работодателя, Радио Свободы, потому что никто никого не имеет права обвинять, не удостоверившись в том, что человек на самом деле виновен. Я не была уверена, я совершила ошибку, я принесу за нее свои извинения.
Тина Канделаки сделала это заявление вчера поздно вечером и сегодня в 11:26 написала в своем блоге, цитирую: «Хочу еще раз принести свои извинения журналисту Мумину Шакирову и Радио Свобода за вчерашний пост. Сожалею, что поддалась эмоциям и поспешила обвинить Мумина в провокации против меня, прежде чем получила доказательства его вины». Конец цитаты. В Екатеринбурге сегодня будет открыт Центр гражданской журналистики. Он создан на основе первой в России блогерской ячейки в Профессиональном союзе журналистов. Авторы сетевых дневников хотят иметь права журналистов и готовы разделить их обязанности, рассказывает наш корреспондент Екатерина Петрова.
Ведение блога в Екатеринбурге вскоре может стать профессией. В региональном отделении Союза журналистов создали ячейку блогеров, и теперь на ее основе появится новая информационная структура – Центр гражданской журналистики. Современная журналистика под воздействием блогов уже сильно поменялась, и сами блоги переросли просто личные дневники. Их авторы занимаются расследованиями, распространяют информацию, поднимают важные темы, потому им нужно дать права журналистов, считает один из авторов проекта, руководителя Регионального союза журналистов Дмитрий Полянин.
Идея Союза журналистов, организации блогеров появилась благодаря тому, что вот эти блогеры, во-первых, сами проявили инициативу, а во-вторых, эти блогеры имеют посещаемость, которая сравнима с некоторыми средствами массовой информации. Поэтому мы предложили людям, чья популярность сопоставима с популярностью средств массовой информации, вступить в Союз журналистов, взяв на себя обязательство соблюдения этических норм, которые характерны для журналистов. Они с этим согласились, и вот сейчас мы такой первый опыт пытаемся, ну, вообще посмотреть, что из этого получится.
Полянин отметил, что, по сути, блогеры объединяются, чтобы создать саморегулируемую организацию. Новый статус будет требовать объективного подхода к информации, поиску разных точек зрения, проверки публикуемых сведений, словом, всего того, чем обладают журналисты. Участник проекта «Центр гражданской журналистики» Антон Мосягин считает, что корочка Союза журналистов, которую он получит, поможет добывать информацию, недоступную автору обычного сетевого дневника и неинтересную коммерчески зависимым СМИ.
Существующие ныне механизмы распространения корней информации, они недостаточны. Объем информации, который сейчас валится на людей, просто невообразим. И его сегментация, его фильтрование этой информации, оно крайне затруднено. В первую очередь, оно затруднено со стороны средств массовой информации, именно потому что они являются средствами массовой информации. Конечно, у каждого телеканала, у каждой газеты или журнала есть своя аудитория, но это все равно усредненная аудитория, она должна быть массовой. Достаточно массовой для того, чтобы этот журнал, газета или телеканал могли выжить. То есть это в первую очередь все-таки коммерческие проекты. Блогинг и гражданская журналистика идут совсем с другого края. Они идут снизу, от самих людей. Блогеры — это как раз обычные граждане, которые обладают техническими средствами выражения и сбора информации на конкретные, небольшие очень темы и интересы. Мне нужны инструменты для сбора информации и ее фильтрации, потому что за меня СМИ этого не сделают. Им это не интересно.
Впрочем, самые популярные блогеры Екатеринбурга, так называемые «тысячники», пока к этому проекту присоединяться не спешат. Правозащитник, представитель Федерации автомобилистов России в Екатеринбурге Кирилл Фурманчук отмечает, что права журналистов накладывают и соответствующие обязанности. Зачем это свободному блогеру, не очень понятно.
Идея-то, конечно, хорошая, но надо внимательно подумать, стоит или нет становиться журналистом, потому что кроме прав, у журналистов есть права, например, заниматься журналистскими расследованиями, там, запрашивать информацию. Еще есть обязанность. И в данном случае очень часто блогеры, как раз пользуясь тем, что они ведут свой блог, это как дневник, что это не является СМИ, распространяют различную информацию, в том числе там оскорбительного содержания или немножечко недостоверного, или какие-то просто свои оценочные суждения, которые, если бы они распространяли как СМИ, могли бы для них вот это вот распространение такой информации последствия повлечь, наступление там, таких серьезных, то есть суды, взыскание морального вреда, или опровержение, еще что-то. То есть это такой очень серьезный инструмент.
Фурманчук отметил, что лично он может добывать нужную ему информацию и без корочек Союза журналистов в качестве обычного гражданина и общественника. Политолог и блогер Федор Крашенинников, в свою очередь, отмечает, что все подобные затеи имеют своей целью только одно – взять благосферу под контроль.
Как блогер я вообще не понимаю всей этой истории с какими-то удостоверениями блогера и так далее. Блог – это частный дневник человека, и каждый имеет право его вести. И слава богу, что сейчас не надо ни у кого спрашивать разрешение на ведение блога. То есть, если человек хочет что-то написать, ну так пусть пишет. Для чего все это делается? Мне кажется, попытка взять под контроль блогерское сообщество через какие-то структуры, которые посредственно все равно являются близкими государству. Собственно, это идет в одном тренде со всеми этими пресловутыми встречами представителей власти с блогерами и так далее. Я, как профессионал-журналист, как политолог, могу сказать одно. Это подмена понятий. Есть закон о СМИ, где четко прописано, что такое СМИ. Там должны быть редакции, редакционные задания, удостоверения и так далее. Блогер – это человек, который сам для себя пишет. Поэтому любая попытка загнать блогеров вот в такую какую-то формальную схему – это просто попытка обуздать гражданское общество очередное.
Добавлю, что презентация Центра гражданской журналистики состоится 5 марта в одном из городских кафе, пока его участники не ставят перед собой никаких масштабных информационных задач. Новая площадка станет координационно-дискуссионной структурой. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. А в Москве сейчас 15 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Москве в возрасте 36 лет скончалась заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. В последнее время она тяжело болела. Галина Кожевникова занималась проблемами национализма и ксенофобии в России. В Белгородской области жертвами катастрофы самолета Ан-148 стали 6 человек. Самолет совершал испытательный полет. Он предназначался для ВВС Мьянмы. Среди членов экипажа были 2 пилота из этой страны. В Ливии войска, верные Муаммару Каддафи, попытались отбить город Эз-Завия у повстанцев, но те атаку отразили. Сообщается о 18 погибших. В ливийском городе Бенгази сегодня состоится первое заседание Национального совета, сформированного оппозиционными силами. Совет возглавит бывший министр юстиции Ливии Мустафа Абдель-Джалиль, присоединившийся к повстанцам. Двое активистов экологической вахты по Северному Кавказу просят политического убежища в Германии в связи с преследованиями по политическим мотивам. Парламент Чечни проголосовал сегодня за наделение Рамзана Кадырова полномочиями главы республики на второй срок. Президент России Дмитрий Медведев встретился сегодня в Сочи с президентами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном. Обсуждались вопросы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Об итогах переговоров не сообщается. В столице Египта Каире сегодня начался суд над бывшим министром внутренних дел страны Хабибом Аль-Адли, обвиняемым в незаконной продаже земли и отмывании денег. На юге Афганистана при взрыве бомбы погиб военнослужащий НАТО. В Италии сегодня состоится очередное заседание суда над премьер-министром Сильвио Берлускони. Он обвиняется в мошенничестве и присвоении денег. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В Ливии продолжаются ожесточенные бои между повстанцами и войсками, верными Муаммару Каддафи. Город Эс-Завия в 50 километрах к западу от Триполи подвергся нападению правительственных войск. В бою участвовали танки и артиллерия. Атака была отбита повстанцами, сообщают о 18 погибших на стороне антиправительственных сил. События последней недели в Ливии убедили ведущие державы в том, что кризис в стране будет, скорее всего, затяжным, и от международного общества потребуется решительное действие для поддержки оппонентов режима Каддафи. Слово нашему корреспонденту в Соединенных Штатах Юрию Жигалкину.
За две с небольшим недели после первого выступления противников режима Каддафи и быстрого перехода в их руки городов на востоке страны, надежды на скорое и бескровное падение режима исчезали по мере исчезновения с первых полос американских газет интервью с воодушевленными повстанцами, обещавшими выступить в марш на Триполи. Если в первую неделю кризиса заявления официального Вашингтона содержали в основном предупреждение о неприемлемости насилия против мирного населения, а Совет Безопасности ООН ограничился традиционным в таких случаях выражением глубокой озабоченности, то к концу нынешней недели ливийские власти уже были объектом санкций ООН, членство страны в Совете ООН по правам человека было приостановлено, отстранение Каддафи от власти стало всеобщим требованием ведущих западных столиц. Президент Обама в четверг так сформулировал позицию Соединенных Штатов.
В ближайшее время мы будем твердо настаивать на прекращении насилия. Муаммар Каддафи утерял легитимность в качестве лидера страны, и он должен уйти. Те, кто повинен в насилии против ливийского народа, будут наказаны. Стремление людей к свободе, демократии, уважению своих прав должно быть осуществлено. Но отказ режиму Каддафи в дальнейшем праве на существование поставил Вашингтон и его союзников перед необходимостью выбора. Чем и как помочь повстанцам, которые пока не способны взять верх над режимом, твердо контролирующим столицу страны и некоторые другие стратегически важные территории? Самой популярной в разных столицах идеей стало введение в воздушном пространстве Ливии зоны, запретной для полетов ливийских ВВС. Правда, сравнительно богатый опыт подобных операций в последние два десятилетия заставил главу Пентагона Роберта Гейтса предостеречь политиков от поспешности. «Воздушными патрулями дело не обойдется», — предупредил министр. «Сначала придется уничтожить ливийские противовоздушные комплексы, что означает военные действия против сил Каддафи». Тем не менее, неподалеку от берегов Ливии находится несколько американских военных кораблей. На их борту есть подразделение десантников, как сообщается, их миссия – поддержка гуманитарной операции, если таковая понадобится. Тем временем сенатор Джон Маккейн в пятницу призвал Белый дом не откладывать установление бесполетной зоны над Ливией, оказать восставшим масштабную гуманитарную помощь и прибегнуть к услугам спецслужб для нейтрализации режима Каддафи. Главная проблема в данной ситуации для Вашингтона и его союзников заключается в том, что из-за интуитивного нежелания вмешиваться в подобные конфликты и в результате брать ответственность на себя за дальнейшую судьбу нового режима и страны, западные столицы следуют за событиями, говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. Их действия диктуются акциями режима Каддафи. Западные столицы вынуждены реагировать. Такая тактика вряд ли приведет к хорошим результатам. Я сильно опасаюсь, что Соединенным Штатам придется в конце концов прибегнуть к силовой акции, когда будет очевидно, что Каддафи и его армия уничтожают гражданское население. Но эти меры будут предприняты уже в крайне неблагоприятной ситуации. Иными словами, вы считаете, что у Запада сейчас все еще есть выбор действий?
Честно говоря, я считаю, тезис министра обороны о том, что организация бесполетной зоны представляет собой серьезную военную операцию, бессмыслицей. Опыт подобных операций дает возможность говорить о том, что даже сравнительно небольшая демонстрация силы способна подорвать слаженность и боеспособность сил Каддафи и его союзников. Мало кто из них захочет стать объектом атак с воздуха или с моря. Я сильно подозреваю, что сейчас все еще требуется совсем немного усилий для того, чтобы армия Каддафи рассыпалась. Но учитывается ли в этой вашей схеме фанатизм Каддафи и его сторонников? Он может сражаться до последней капли крови. Но это совершенно не означает, что те, кто воюет за него, а многие из них платные наемники, последуют примеру Каддафи. Если он готов пойти на смерть, возможность ему будет предоставлена. Тем же, кто его окружает, будет предоставлен выбор. Они смогут уйти. Я думаю, большинство из них не смертники. Они предпочтут скрыться. Таково мнение бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона, вице-президента Лексингтонского института Дэниела Гуре. Интересно, что подобный совет дает и влиятельный обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Николас Кристоф, на днях побывавший в Египте и общавшийся и с противниками, и со сторонниками режима Каддафи. Он считает, что демонстрация силы вкупе с санкциями, решительным дипломатическим давлением и даже гарантиями предоставления Каддафи и его семье убежища способны разрешить кризис без необходимости прямого военного вмешательства Запада в ливийский конфликт.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Президент России Дмитрий Медведев встречался сегодня в Сочи с президентами Азербайджана и Армении. Ильхам Алиев и Серж Сарксян приехали на встречу по карабахскому урегулированию. Но, как говорят эксперты, в Баку и Ереване никто не ожидает от этих переговоров какого-либо прорыва, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Нагорно-карабахский конфликт – это рана, которая в буквальном смысле кровоточит уже больше двух десятилетий. Почти каждый день на линии, разделяющей азербайджанскую армию и вооруженные силы Нагорного Карабаха, кто-нибудь с одной из сторон гибнет или получает ранения. Армения и Азербайджан заседают вместе в большом количестве международных организаций. Но ни одна из них так и не смогла сдвинуть процесс карабахского урегулирования с мертвой точки. В октябре прошлого года в Астрахани Дмитрий Медведев в очередной раз, сведя за столом переговоров Сержа Сарксяна и Ильхама Алиева, вышел к журналистам с конкретными результатами впервые за долгое время.
Сторонами согласовано совместное заявление, которое носит гуманитарный характер, но является очень важным с учетом различного рода сложностей, которые сегодня наблюдаются в отношениях между Арменией и Азербайджаном по вопросу Нагорного Карабаха. А именно, речь идет о специальной декларации, направленной на укрепление мер доверия с тем, чтобы произвести без отлагательств обмен военнопленными и возврат тел погибших. Это, казалось бы, достаточно драматическая, но частная тема. Но она очень важна, потому что стороны действительно уже давно не находятся в прямом открытом противостоянии, но есть проблемы, есть выстрелы, гибнут люди. И в какой-то момент нужно, ну что называется, открыто глядеть на ситуацию и делать шаги друг к другу.
После астраханской встречи зазвучали прогнозы о том, что карабахское урегулирование может сдвинуться с мертвой точки. Но не тут-то было. Дальнейшее развитие ситуации показало, что политики в обеих странах вполне способны парой угрожающих слов разрушить вроде бы наметившееся понимание. И в Баку, и в Ереване прозвучали угрозы применения силы, и власти Армении и Азербайджана опять подтвердили, что со своих позиций не сходят. Азербайджанцы говорят, что никогда не допустят отделения Нагорного Карабаха де юре, армяне уверяют, что никогда не одобрят возвращение его под азербайджанский контроль. В обоих государствах выросли военные бюджеты. Директор Института Кавказа, ереванский политолог Александр Искандарян, говорит, что компромисс в этом конфликте не может родиться извне.
То, чем занимаются посредники, в том числе Россия. Это попытка просто сохранить нынешний уровень переговорного процесса. Главное, я бы сказал так, не может никто за армян и азербайджанцев вместо них решить эту проблему. Россия, кто угодно, они могут просто содействовать, просто попробовать помочь. Но если воли к урегулированию конфликта изнутри региона нет, то тогда у них не будет ничего получаться. А воли реальной у сторон нет. Точнее, стороны понимают разрешение конфликта настолько по-разному, что там поле для переговоров отсутствует.
По словам Александра Искандаряна, война в Нагорном Карабахе оставила след, который, во-первых, не затягивается, потому что на так называемой линии соприкосновения продолжают гибнуть люди, а во-вторых, потому что такого рода конфликты вообще тянутся десятилетиями, и карабахская проблема отнюдь не самая старая в современном мире.
Такого рода конфликты – это вообще тяжелая очень вещь. Тайвань 49-го года, Кашмир 48-го года, Кипр 74-го года, Палестина реально с конца 19 века и так далее. То есть вот такого рода конфликты так легко не решаются. Карабахский конфликт по меркам такого рода конфликтов довольно молодой.
Стоит напомнить, что над карабахским урегулированием работает так называемая Минская группа ОБСЕ, куда Россия входит с 1992 года. Россия в лице всех своих президентов пыталась стать основным организатором переговоров лидеров Армении и Азербайджана. И не без основания, считает независимый политолог из Баку Рахим Мусабеков.
Реально сегодня, я думаю, что Россия есть. Вопреки многим экспертам, которые говорят, что нет России заинтересованности, я думаю, что в России есть объективная заинтересованность в том, чтобы, ну, не полностью, конечно, решить конфликт в рамках мадридских принципов, это, кстати, не предполагается, а продвинуть конфликт в той степени, чтобы риски войны с повестки дня снять, чтобы открылись коммуникации, потому что после как раз грузинских событий, ведь, в общем, российская военная база в Армении оказалась без логистики. У нее нет коммуникации с Россией.
В последнее время у Москвы появился еще один резон играть первую скрипку в попытках примирить армян и азербайджанцев. Хотя Сочи, где в 2014 году должна состояться Олимпиада, находится не так уж и близко от стран Южного Кавказа, понятно, что любые военные действия в этом регионе непосредственно отразятся на судьбе Олимпийских игр. Возможно, поэтому, говорит Рахим Мусабеков, Россия стремится, чтобы и военной области Армения и Азербайджан не превосходили друг друга.
Армянская сторона очень часто пыталась, ну, досталось ей 32 ракеты «Скады» еще советские, старые. Ну, их достаточно для того, чтобы, ну, пульнуть ими за 300-400 километров. И случайно открытые, откровенные угрозы, что, да, может быть, если даже у Азербайджана будет успех в ходе сухопутной операции, вот мы можем нанести удар по Гянже, по Мингячару, чуть ли не по Баку, разрушим, значит, нефтяные коммуникации Азербайджана. Такого рода угрозы. Ну, Россия поставила Азербайджана С-300, который нейтрализует эти угрозы. То есть, фактически, Россия, поставляя сегодня Азербайджану систему оружия, которые блокируют возможность того, чтобы военные действия, даже в случаях, не дай бог, конечно, произойдет, чтобы они не трансформировались в удары по городам или еще что-то такое ужасное.
У России в обеих странах есть военно-стратегические интересы. С одной стороны, в Армении находится российская военная база, с другой, в Азербайджане по-прежнему существует Габалинская радиолокационная станция, использование которой в единой системе противоракетной обороны с Европой предлагает Москва. Армения не замечена в участии в альтернативных СНГ государственных клубах типа ГУАМ, куда Азербайджан входит. Однако с Баку Москва торгует в 4 раза интенсивнее, чем с Ереваном. Так или иначе, как говорят эксперты, важным на встречах, подобных нынешней сочинской, является уже то, что лидеры двух стран с давней историей взаимной вражды подтверждают на таких переговорах решать все вопросы мирным путем. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 15 часов 45 минут. Коротко о главном.
Радио Свобода, новости.
В Москве в возрасте 36 лет скончалась заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. В Белгородской области жертвами катастрофы самолета Ан-148 стали 6 человек. В Ливии войска, верные Муаммару Каддафи, попытались отбить город Эз-Завия у повстанцев, но те атаку отразили.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Руководитель Росрыболовства Андрей Крайний на сегодняшней встрече с главой правительства России Владимиром Путиным заверил его, что с рыбаков-любителей деньги за рыбалку, цитирую, «драть не будут». Как передает агентство «Интерфакс», Путин попросил его ответить на вопрос, почему ведомство пугает рыбаков-любителей какими-то возможными сборами за любительскую рыбную ловлю. Крайний сообщил: «Если бы мы не разговаривали с журналистами на русском языке, я бы сказал, что это трудности перевода. К сожалению, коллеги услышали так, как хотели». Однако заверениям властей любители рыбалки не верят и готовятся к акциям протеста. Об этом «Радио Свобода» рассказал главный редактор еженедельника «Рыбак рыбака» Алексей Цесарский.
Дело в том, что с Нового года вступил в действие закон, точнее не сам закон, а новые поправки в закон о рыболовстве, которые, в общем, внесли окончательную ясность в вопрос об введении, по сути, платной рыбалки на территории России. Это делается под видом так называемых рыбопромысловых участков. Вот теперь на каждом рыбопромысловом участке каждый рыбак, который туда приезжает просто закинуть удочку и половить рыбу, он должен купить путевку. Таким образом, все водоемы, которые переводятся в категорию рыбопромысловых участков, становятся платными. Это отсекает от рыбалки огромное количество людей, в первую очередь, конечно, детей, подростков, пенсионеров, особенно в провинции. Если в Москве еще люди могут себе позволить там платить 100, 150, 200 рублей за день рыбалки, то на периферии очень большие деньги, серьезные. И у нас в редакции уже есть множество писем именно на эту тему от подростков и даже от детей, там, 12-13 лет, которые отлично понимают, что рыбалка для них теперь превращается в запретное совершенно удовольствие.
Алексей, я хочу немножко прояснить ситуацию. Вот последнее заявление главы Росрыболовства Андрея Крайнего, я его процитирую целиком, он говорит, что граждане России имеют право рыбачить на подавляющем большинстве водоемов бесплатно. Цитата. «Никто никогда не отнимал у многомиллионной армии рыбаков возможность ловить рыбу бесплатно. Право заниматься рыболовством на Рыбинском водохранилище, на реке Волга, Дону никто не покушался. Но если человек приезжает на базу, предназначенную для спортивно-любительского рыболовства, он платит деньги. Более того, путевка на базу теперь договор, и у рыбака появляются не только обязанности, но и права».
То, что говорит господин Крайний, это либо лукавство, либо он не очень понимает вообще, о чем идет речь. Потому что в законе совершенно ясно написано, что рыбная ловля на рыбопромысловом участке осуществляется при наличии у гражданина путевки. Путевка, опять же, я цитирую почти закон, путевка – это документ, подтверждающий заключение договора о возмездном предоставлении услуг. Какие услуги, что за услуги, в законе нигде не прописано. Таким образом, независимо от того, нужны мне как рыболову услуги от арендатора или пользователя рыбопромыслового участка, или они мне не нужны, я должен иметь путевку, которую я покупаю. Таким образом, на рыбопромысловых участках рыбалка платная. Вот это нужно понять, как бы, и тут сомнений быть не может. Дальше. И его пресс-атташе Савельев говорят, что у нас по всей стране всего-навсего 6 500 рыбопромысловых участков, а всего, дескать, водоемов там 2 миллиона, поэтому это ничтожное вообще количество рыбопромысловых участков, и говорить о том, что повсеместно платная рыбалка, не приходится. Это тоже лукавство, потому что страна у нас большая, и эти 2 миллиона водоемов распределены по гигантской территории. Чтобы было понятно, я могу сказать, что вот сейчас список рыбопромысловых участков в Московской области, он не очень большой, там 130, по-моему, водоемов. Но в этот список входят все, без исключения, водохранилища, расположенные на территории Московской области. А Зернинское водохранилище, такой культовый водоем рыбаков, он вот сейчас на конкурсе, который только что закончился по Московской области, это водохранилище уже продано. На него уже имеется пользователь. Что касается Волги, Рыбинского водохранилища, Дона и так далее. Значит, вчера нам звонили в редакцию ребята из Казани. Значит, гигантская акватория Камского устья. Это место, где река Кама впадает в Волгу. Это Куйбышевское водохранилище. Теперь это рыбопромысловый участок. Там берут 200 рублей за путевку, по которой рыбак имеет право выловить 4 килограмма судака. Это такой для рыбаков, понимающих вообще, о чем идет речь, это просто фарс, и другим словом это не назовешь. При этом никакой ответственности за содержание своего рыбопромыслового участка пользователь, арендатор по закону не несет. Там есть слова о том, что он не должен допускать ухудшения экологических условий, но что это значит, это не прописано никак. И, в общем, на самом деле это пустые слова.
И теперь рыболовы что будут делать? Стоит ждать акции протеста?
Да, мы призываем всех рыболовов 26 марта выйти на митинг. Этот митинг будет происходить в Москве. Я хочу сказать, что кроме Москвы, свои митинги хотят проводить рыбаки в Самаре, в Казани, в Воронеже, возможно, в Питере, то есть в целом ряде городов.
Организатор этих акций кто? Это клубы любителей?
В Москве это редакция «Рыбак-рыбака», и нас поддерживают множество интернет-клубов рыбацких. В других городах это местные региональные интернет-сообщества, которые давно уже функционируют как реальные клубы. Некоторые из них зарегистрированы как общественные организации, другие пока нет.
Сейчас, если там возьму удочку, поеду, допустим, на Истру, сяду на берег, начну ловить рыбу, это уже будет нарушение некого закона?
На Истру вы можете поехать, и это нарушением закона не будет. Но дело в том, что Истра, как и другие водохранилища Подмосковья, находится в перечне рыбопромысловых участков. И на ближайшем конкурсе надо ждать, что эти водохранилища будут переданы в пользование тем или иным арендаторам, и тогда вы уже не сможете бесплатно половить там рыбу. Я знаю по неофициальным данным, что уже есть претенденты на русское водохранилище, например. Это вопрос очень короткого времени, потому что это просто очень прибыльный, судя по тому ажиотажу, с которым связаны конкурсы по распределению рыбопромысловых участков для любительского рыболовства, это прибыльный и заманчивый бизнес.
То есть вы опасаетесь, что в ближайшее время множество рек, озер, речушек поделят между собой коммерческие фирмы?
Я не опасаюсь, я в этом твердо уверен.
Алексей Цесарский, главный редактор еженедельника «Рыбак-рыбака». И в завершении спортивная панорама. В течение этой недели одной из главных тем, которые активно обсуждали эксперты и болельщики, были олимпийские талисманы игр в Сочи 2014 года. Леопард, белый медведь и заяц. Не остался в стороне от обсуждений спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
В начале февраля в ЦИОМ опубликовал данные опроса россиян, согласно которым в гонке олимпийских талисманов с большим преимуществом лидировал Дед Мороз. Но в день голосования появилась новость, что этот кандидат снят с пробега. Причина такова – талисман станет собственностью МОК, а Дед Мороз – исконно русский персонаж. Другие, очень популярные в интернете кандидаты, в финал конкурса вообще не вышли. Например, лягушка Зойч и откровенно фриковые персонажи – Стакаша и Пила. То есть можно вполне уверенно сказать, что откровенно народные кандидаты к отбору либо допущены не были, либо, как Дельфин и Дед Мороз, шансов в этом отборе не имели. А вот что думает об олимпийских талисманах президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Сами олимпийские игры должны быть достойны какого-либо талисмана. Так как я еще не понимаю, какие это будут игры, что там вообще будет, то трудно понять, кто достоин этих игр. Потом уже думать о том, достойны ли игры этих талисманов. И зайчик замечательный талисман, и мишка замечательный талисман. А леопард, это я вообще не понимаю, почему он талисман. И что, собственно, он собой символизирует. Должно быть что-то очень доброе, человечное, сердечное. Леопард, мне кажется, это что-то такое грозное и вызывающее. Мне не нравится. Хоть мое мнение не совпадает с мнением нашего премьер-министра.
Премьер-министр выступил с заявлением о своих предвыборных предпочтениях к леопарду буквально за несколько часов до голосования. Тем самым, конечно, в шутку, но все же можно сказать, что Владимир Путин нарушил традиционную процедуру выборов. Ведь перед выборами наступает день тишины, и никакая агитация, в частности в СМИ, звучать не может. Высказывать предпочтение тому или иному кандидату в день голосования вообще категорически запрещено. Но традиции российской политики в том и заключаются, чтобы нарушать российские законы, и порой весьма демонстративно. В свете этого многие обозреватели говорят о том, что выборы олимпийского талисмана – это явный прообраз будущих выборов в России 2012 года. Что думает об этом Алла Гербер?
Такое впечатление складывается. Оно вызывает улыбку, потом досаду, потом раздражение, какие-то смешанные чувства. Вся эта история, она не может не вызвать никаких ассоциативных мыслей по этому поводу. Действительно, день тишины, часы тишины, идут выборы, решается серьезные проблемы для Олимпийских игр. И вмешательство власти в эти выборы, мне кажется, нарушение всех элементарных демократических норм. Но так как их нарушают очень часто и много, то это еще одно нарушение. Чем больше, тем дальше.
Итак, талисман номер один – кандидат Владимира Путина. Талисман номер два носит, так сказать, говорящую фамилию «Медведь», я бы сказал, явно с намеком на президента. А что же или кого же в этой ситуации может представлять зайчик? Не хищник, оказавшийся в этом ряду, можно сказать, странновато. Может быть, всю оставшуюся Россию или российский народ? Точка зрения Аллы Гербер.
Об этом ряду, мне кажется, зайчик как раз он не принадлежит ни к семейству леопардов, ни к семейству медведей. А он веселый попрыгун, он радует глаз, он радует души, зайчика все любят. Зайчик мягкий, добрый, верный. И мне кажется, что зайчик был бы очень кстати. Тем более наши сказки, наши всякие стихи детские, они полны самых разных образов зайчиков. И мне кажется, что Олимпийские игры – это игра, большая детская игра для взрослых. Поэтому зайчик там был бы очень уместен, на мой взгляд. А это что-то другое. Это мы победим. Мы им докажем, мы им покажем. Они увидят, на что мы способны. Вот что такое этот леопард.
Так считает писатель, президент фонда «Холокост» Алла Гербер. От себя добавлю, что, видимо, случилась оговорка по Фрейду. Представляя себя в виде могучих хищников леопарда и медведя, видимо, российский правящий тандем мечтает увидеть весь остальной мир в образе пушистого зайчика. Так, конечно, приятнее и спокойнее. Ну а в завершение отметим еще одну последнюю идею, совсем простую и вульгарно-социологическую. Выборов не было, они были всего лишь телеинсценировкой. Победителей назначили заранее, потому что на трех талисманах организаторы Олимпиады надеются заработать втрое больше денег, чем на одном. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А через 10 минут в эфире «Кавказский час» с Андреем Бабицким. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.